Литературные места Мещанской слободы.
Тур второй. Время Че. Энциклопедия жизни района. Информация о туре. Мещанская слобода – район уникальный, единственный из всех московских слобод, дата создания которой зафиксирована документально царским указом 1671 года. Просуществовала она недолго, но историки знают о ней больше, чем о других слободах, потому что прекрасно сохранился большой архив документов, рассказывающий о жизни населявших ее горожан. Российская государственная библиотека для слепых приглашает вас на короткие прогулки, которые не только помогут окунуться в гущу событий нашего далекого и недавнего прошлого, но и познакомят вас с миром книг и литературных персонажей, так или иначе связанных с достопримечательностями Мещанской слободы. Маршрут начинается от выхода из станции метро «Проспект Мира» – «Радиальная». Его протяженность всего лишь 700 метров, но этот небольшой участок вдоль проспекта – настоящая энциклопедия жизни Мещанского района. Мы увидим дореволюционные дома и дома советской Москвы, а какие-то здания уже снесли, и мы их сможем рассмотреть, только включив воображение. Сопровождает в путешествии нас альтист Данилов, персонаж одноименного романа Владимира Орлова. Данилов – непростой музыкант, он – демон-полукровка. В человеческом обличье – одинокий альтист, служащий в театре, живущий в реальности Москвы 70-х годов прошлого века. Как демоническая сущность, он выполняет определенный договор. Работодатели Данилова недовольны им за его слишком человеческое и милосердное поведение и вызывают его для серьезного разговора и суда, прислав ему своего рода черную метку. Этот вызов и называется временем Че. Когда Данилов стал открывать дверь, его обожгло предчувствие недоброго. Что-то уже случилось или вот-вот должно было произойти. В квартире его был жар и чем-то воняло. Данилов бросился на кухню, и там, на столе, на фарфоровом блюде, взятом кем-то из серванта, увидел лаковую повестку с багровыми знаками. Остановившись на секунду, Данилов все же решился шагнуть к столу и прочел пылающие слова: «Время Че. Сегодня ночью. Без 15 час. Остановка троллейбуса Банный переулок. Дом номер 67». «Ну вот и все», — подумал Данилов и сел на табуретку. Лаковая повестка тут же исчезла. Надобности в ней уже не было. «Ну вот и все», — повторил про себя Данилов. Времени у него оставалось мало. 1,5 часа. 25 минут из них следовало уделить троллейбусу, а то и больше. Троллейбусы в эту пору ходят редко. 15 минут придется ждать. Переодеваться Данилов не стал. В театр он всегда являлся в приличном виде. Данилов просмотрел свои земные распоряжения и письма, приготовленные накануне дуэли с Кармадоном. Остался ими доволен. Никого он, кажется, не обидел. Ни тех, кому был должен, ни тех, кто и ему был в чем-то обязан. Владимир Орлов, роман «Альтист Данилов». Данилов жил в Останкино и на вызов ехал на троллейбусе, двигаясь с севера Москвы на юг. Скорее всего, это был троллейбус номер 9, курсировавший по маршруту от гостиницы Останкино до площади Дзержинского. Его маршрут пролегал через улицы Ботаническая, Кошонкин луг, Академика Королева, Цандера, через станцию метро Щербаковская, ныне Алексеевская, далее следует через Крестовский мост, Рижский вокзал и Триумфальную улицу. Он подъезжал к остановке Банный переулок. Троллейбусов сейчас уже нет, а нужная остановка есть. К ней мы и направимся, попробуем найти нужный дом. Двигаться мы будем на север, вдоль проспекта Мира, навстречу нашему герою, по пути задерживаясь у примечательных зданий. Выход из метро «Проспект Мира», «Радиальная», «Инженерный корпус». В 70-х годах прошлого века этого здания еще не существовало. Ныне несохранившийся первый вестибюль станции был построен прямо посреди усадьбы, принадлежащей когда-то фарфоровым фабрикантам Кузнецовым. Инженерный корпус, перед которым мы сейчас стоим, появился в 1982 году. Комплекс, как ясно из его названия, предназначен для инженерных служб метрополитена. Он занимает пространство между проспектом Мира и улицей Гелеровского. Здание необычно. Два неправильные формы семиэтажных параллелепипеда, соединенных углами. Оно одновременно и статично, и текучее. Масштаб и объем виден еще издали, а своими плавными и сглаженными углами инженерный корпус обтекает сохранившийся флигель усадьбы Кузнецова. Фасады здания оформлены ритмическими рядами окон с выступающими наличниками из неокрашенного белого бетона. Такое интересное решение было результатом экономии. Метрополитен не мог себе позволить отделку натуральным камнем, но здание должно было держать марку и соответствовать самому красивому метро в мире. Архитектор здания Иван Георгиевич Таранов лично следил за установкой каждой детали, находясь каждый день на строительной площадке. От выхода из метро двигаемся налево. Идем прямо вдоль проспекта около 50 метров. Проспект Мира, дом 43. Особняк фарфорового короля Кузнецова. Известный российский промышленник и король русского фарфора Матвей Сидорович Кузнецов был родом из Гжели. Проходил практику на Рижском заводе своего отца и в результате овладел не только секретами производства керамики, но и освоил экономическую премудрость. Уже будучи главой фамильного дела, в 1882 году на художественно-промышленной выставке в Москве Матвей Кузнецов был представлен императору Александру III, его супруге Марии Федоровне. В дар царской семье он преподнес шкатулку собственного производства и благодаря этому был замечен. Спустя 4 года на своем рижском заводе он построил часовню в память об отце императора, за что был удостоен ордена Святой Анны III степени и чести стать официальным поставщиком двора его императорского величества. С этих пор фамильное дело Кузнецовых стало еще более процветающим, а продукция стала известной не только в России, но и за границей. Члены семьи Кузнецовых были последователями старообрядческой церкви, поэтому старались жить без роскоши и явных излишеств. Однако высокий статус обязывал иметь солидный дом в столице. С этой целью Матвей Кузнецов и приобрел владение в Мещанской слободе и начал активно перестраивать усадьбу. Работами руководил один из известнейших архитекторов того времени Федор Шехтель. Перед одним из его особняков мы сейчас и находимся. Это здание называют домом с трагической судьбой. Он был построен в 1896 году для жены Матвея Кузнецова, Надежды Вуколовны. Архитектор создал двухэтажный особняк с башенкой и готическими деталями. В своем творении он воспроизвел стиль виндзорской готики. Замечательное изящное здание, к сожалению, было перестроено. Первые изменения произошли еще до революции. Особняк перекроили в доходный дом, хотя постарались сохранить готический стиль. А в советское время с фасада был убран готический щипец, снесена башенка и надстроены еще два этажа. Для неискушенного туриста особняк кажется очень красивым, но стоит копнуть чуть глубже и увидеть старые фотографии, как впечатление меняется на противоположное. Когда в доме жила семья старообрядцев Кузнецовых, в нем была домовая церковь во имя апостола Матфея, небесного покровителя хозяина дома. Церковь была ликвидирована после национализации. Сейчас в особняке располагаются разные государственные и коммерческие организации. Продолжаем идти прямо около 170 метров до пересечения проспекта Мира с Капельским переулком. Капельский переулок. Свое название Капельский переулок получил в XVIII веке по речке Капельке, протекавшей поблизости в направлении улицы. В XIX веке он назывался Троицким, по находившейся здесь церкви Живоначальной Троицы, что на Капельках. Здание храма располагалось там, где сейчас южная часть дома номер 51 по проспекту Мира. Это следующее строение по ходу нашего движения. Мы сейчас находимся на углу дома номер 49. Местность, где находился храм, только в XVIII веке вошла в черту города. Ранее за земляным городом находились различные подмосковные предместья. Все они возникли по течению реки Неглинной с ее тогда большим притоком, речкой Рыбной или Напрудной, в которую, в свою очередь, впадала небольшая речка Капля. Время первоначального происхождения церкви на Капельках остается открытым. Да и в целом история многих московских храмов начинается со времени их замены на каменные постройки. При частых пожарах многие деревянные храмы исчезали навсегда, а закладка каменного сооружения была примечательным событием и отмечалась в летописи. Каменный храм Живоначальной Троицы на Капельках был начат стройкой в 1708 году по указу Петра Великого. Ранее в этом же году деревянный храм сгорел вместе со всей церковной утварью. Новое здание было построено через 4 года вместе с приделом Иоанна Воинственника, которого Петр считал своим особым покровителем. Спустя 20 лет был возведен еще один предел во имя святителя Митрофана, Воронежского чудотворца. Храм представлял собой небольшой кубический объем, перекрытый сводом со световым барабаном и увенчанный главкой. Каждый из его трех фасадов по центральной линии оси имел полуциркулярный фронтон. Это верхняя часть фасада здания, которая ограничивается двумя скатами крыш и карнизом. Архитектура здания несла в себе стилевые признаки петровского барокко, для которого были характерны рациональность, простота, строгая симметрия построений и уравновешенность. В народе название храма, что на Капельках, было объяснено самым простым способом. Капля происходит от той капли, которая осталась на дне стакана с водкой. Иван Кузьмич Кондратьев, русский историк и москвовед XIX века, в своей книге «Седая старина Москвы» так передает эту городскую легенду. Недалеке от Троицкой церкви находился кабак. Хозяин его, древний почтенный старик, славился своей хорошей жизнью и долгое время был церковным старостой при этой церкви. Он не имел после себя прямых наследников и был одинок, и при том, как говорится, скопидом. Ему пришла благая мысль употребить все свое наличное состояние на построение нового каменного храма на месте старого. Но для этого дела не достало бы его собственного капитала, а собирать прямо на построение храма ему не хотелось. И он придумал простое средство. Кабак его стоял на Большой Троицкой дороге, А в те времена эта дорога была одной из прохожих, да и народ тогда был нехитрый, простой. И никто не считал за стыд зайти в кабак, отогреться или повеселиться. Следовательно, посетителей у старика всегда было много. С тех пор, как старик возымел благочестивую мысль о построении храма, каждого из своих посетителей просил не допивать всего налитого ему вина, а слить капельку на церковь. Церковь Троицы закрыли в 1929 году и разобрали в 1930-м, в период массового разрушения церковных зданий в Москве. Через 6 лет на этом месте возвели жилой дом для ТАСС. Дом номер 51 по проспекту Мира. Переходим на другую сторону Капельского переулка и продолжаем двигаться прямо еще около 250 метров до пересечения проспекта с Больничным переулком. Больничный и Банный переулки. Первое упоминание о Больничном переулке относится к XIX веку. На планах города Москвы его обозначали как Безымянный переулок. Следующее название возникло от фамилии одного из домовладельцев – Курганный переулок. Близкое соседство с Екатерининской больницей было поводом к переименованию переулка в Екатерининский. И, наконец, во второй половине XIX века закрепилось название «Больничный переулок» и больше не менялось. Банный переулок располагается напротив Больничного, на противоположной стороне проспекта Мира. Название закрепилось еще в XIX веке, когда в этом районе Москвы начали массово строиться бани. Интересный факт. До 1922 года в столице существовало 7 банных переулков. А самое первое название, Малышевский, традиционно было связано с фамилией местного домовладельца. Переходим на другую сторону Больничного переулка. Идем прямо порядка 100 метров. Остановка Банный переулок. Дома 69 и 71 по проспекту Мира. Мы подошли к остановке Банный переулок. Сюда и добрался наш герой, альтист Данилов. Троллейбус подошел к Банному переулку. Данилов встал. Сам не зная зачем, в некой нерешительности оглянулся на задумчивого пассажира, будто тот мог его сейчас ободрить или даже удержать. Данилов поднял воротник, до того стало ему зябко. Часы на углу Больничного переулка показывали без 24 часа. По соседней, второй Мещанской, ныне Гелеровского, прогремел по металлу трамвай. Видимо, отправился на отдых в Ростокино. «Неужели этот пьяный мужчина, — с тоской подумал Данилов, — последний человек, которого я видел?» Оставалось 9 минут его земного существования. Дом номер 67 стоял в 100 метрах от Данилова. Дом 67, как и соседний, продолжавший его, дом 69, был трехэтажный, с высоким проемом въезда во двор в левой своей части. В этом проеме, метрах в 7 от уличного тротуара, и находилась дверь для Данилова. Когда-то с левой стороны к 67-му примыкал дом. Дверь в проеме пускала жильцов на крутую лестницу. Она вела на второй этаж и чердак. Лет 15 назад старый дом сломали. На его месте поставили табачный и квасной киоски. А чуть подальше устроили баскетбольную площадку. Правда, теперь стойки для корзин были покорежены, кольца погнуты, и посреди площадки утвердился стол для любителей домино и серьезного напитка. Дверь же в сломанный дом осталась, ее не заделали, и, поднявшись на третью ступеньку бывшего крыльца, можно было открыть дверь и шагнуть в небо. Кто и как присмотрел этот дом, Данилов не знал, но уже 12 лет являться в 9 слоев по чрезвычайным вызовам полагалось исключительно здешним ходом. Прежде Данилов относился к этому указанию с иронией, было в нем нечто нарочитое, театральное, подобные игры могли быть рассчитаны лишь на детей, но теперь пропала ирония. Ужасен был 67-й дом в ночную пору. Жалок был и плох. Днем он не бросался в глаза. Люди жили в нем обычные. А теперь этот 67-й наводил тоску. Рядом стоял 71-й дом. Огромный и угрюмый. Его серые тяжелые полуколонны казались каменными ногами городского чудища. Низкорослых старичков, соседей, притулившихся к нему, он держал как бы на поводке, властным присутствием давая понять и им, и всем, что они гримасы прошлого, и вот-вот должны развалиться и исчезнуть. Но пусть еще стоят, пока точное время им не назначено. Владимир Орлов, роман «Альтист Данилов». Остановка располагается напротив дома 69, но его облик явно не соответствует описанию. Перед нами нежилой блочный девятиэтажный дом, а примыкающего к нему дома номер 67 мы не найдем вовсе. Эти здания, описанные в романе, были снесены в 1967 году, а дом, перед которым мы стоим, был построен в 1985 году. Долгое время в нем располагался Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем, а сейчас находятся различные коммерческие компании. 71-й же дом и сейчас находится на своем месте, непосредственно примыкая к 69-му. Это жилой дом управления канала «Москва-Волга», построенный в 1938 году во время масштабной реконструкции Первой Мещанской улицы, нынешнего проспекта Мира и Ярославского шоссе. Эпохальные события начались двумя годами раньше. На самом высоком уровне было принято решение о сооружении комплекса Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Останкино. Будущий проспект, который теперь превращался в главный путь, ведущий от города к выставке, должен был выглядеть достойно. 71-й дом проектировали в архитектурно-проектной мастерской под руководством русского и советского архитектора Даниила Федоровича Фридмана. Проект дома был доверен молодежной бригаде специалистов Минкову и Нестерову. Они и снабдили фасад дома атрибутами классической отделки, колоннадами нижних этажей, большими каменными ногами. Пока мы с вами в настоящем любуемся архитектурой, в Москве 70-х годов альтист Данилов входит в особенную дверь несуществующего ныне 67-го дома. Данилов наступил на что-то скользкое и вонючее. Чуть не упал, выругался, ногой пошаркал по асфальту, стараясь оттереть с подошвы грязь. Потом шагнул на ступеньку крыльца, дернул ручку двери. Дверь не поддалась. Данилов нагнулся. Три гвоздя, вбитые, видимо, по распоряжению техника-смотрителя, крепко держали дверь. Он подвинул пластинку браслета, гвозди вылетели из досок и исчезли. Данилов открыл дверь. И сейчас же, не дав себе ни секунды на колебания, шагнул в небо. Владимир Орлов, роман «Альтист Данилов». Как жил наш персонаж до получения черной метки и что произошло с ним дальше, вы узнаете, прочитав одноименный роман. Роман Владимира Орлова «Альтист Данилов». «Альтист Данилов» – первая часть трилогии «Останкинские истории». Впервые был напечатан в журнале «Новый мир» в 1980 году. Владимир Орлов вошел в историю литературы прежде всего как автор этого произведения. После публикации роман вызвал в советском обществе полярную реакцию. Читатели в него влюбились, критики же оставили негативные отзывы. Роман написан в жанре магического или фантастического реализма. Сейчас этот жанр привычен для нас, а тогда был в новинку. Для сказки слишком будничен и приземлен, для фантастики слишком несерьезен, для бытового романа чересчур насыщен сверхъестественными элементами, а определения фэнтези еще не существовало. У главного героя был прототип, друг Владимира Орлова, артист из оркестра Большого театра Владимир Грот, который, как и его персонаж, играл на альте работы Альбани. Действие преимущественно происходит в Москве 70-х годов, однако Данилов, обладая наполовину демонической природой, может перемещаться со скоростью мысли в любую точку пространства и не только на Земле, купаться в молниях и парить в облаках. В этом романе, как и в хорошей музыке, переплетаются разные темы, реальные приметы советского времени и безудержный полет фантазии, философские размышления и острая социальная сатира, любовная линия, мысли о творчестве и роли искусства в жизни. «Альтист Данилов» стал культовым произведением для позднесоветской литературы, и сейчас он продолжает очаровывать читателей и привлекать новых поклонников.